доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 28 января. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в нашей программе. На длинных поставили крест. Врачеватель детских душ. Закаляйся, как сталь. Алиса в стране Финляндии. Афоризм дня.
Характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты. Цвейг.
С новостями вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Губернатор Лев Кузнецов занял 71 место из 81 в рейтинге глав регионов. Работу глав регионов оценивали, исходя из показателей экономического положения субъекта, оценки федеральными и региональными СМИ деятельности руководителя региона, а также мнения экспертного сообщества и по результатам социологических исследований. Учитывались также данные о соотношении денежных доходов и расходов населения. Глав регионов распределили по четырем группам – очень высокий рейтинг, средний рейтинг и рейтинг ниже среднего. Наиболее высокоэффективными оказались 23 губернатора. Первым стал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин – 95 баллов. За ним идет губернатор Калужской области Анатолий Артамонов – 93 балла. Лев Кузнецов вошел в последнюю группу. Губернатор Красноярского края получил всего 49 баллов, попав в число 12 худших глав регионов. Однако красноярские эксперты утверждают, что баллы Кузнецова в рейтинге сильно занижены, а такая оценка деятельности глав регионов не совсем объективна. Номера экстренных служб в России изменились. С 27 января к привычным двухзначным номерам вызова скорой, милиции и пожарных необходимо добавлять единицу. Теперь спасателям можно дозвониться с любого телефона по номеру 101, в полицию 102, в скорую 103, в газовую службу 104. Напомним, в России продолжает действовать и единый номер для вызова экстренных служб при звонке со стационарных и мобильных телефонов – 112. Номера 01, 02, 03 и 04 все еще можно будет набирать на стационарных телефонах. Кроме того, для доступа к телефонной линии «Ребенок в опасности» можно будет использовать номера 121 и 123. Также появился новый короткий номер – 115. Он выделяется для единой службы консультативной поддержки граждан при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. К местным новостям. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 2014» стартует с 1 февраля. Об этом сегодня, 28 января, журналистам рассказали в городском методическом центре. Прием конкурсных заявок, тренинги и открытые уроки будут проходить в течение последнего месяца зимы. А 1 марта жюри подведет итоги и назовет «Учителя года» по версии муниципального этапа. Подробности конкурсных мероприятий и об условиях приема заявок участников рассказала руководитель городского методического центра Татьяна Берестова.
Формализованным критерием участия в конкурсе является наличие электронного ресурса. Это может быть блог личный, это может быть сайт учителя, это может быть страничка на сайте образовательного учреждения, где учитель может предъявить профессиональному сообществу методические разработки, какие-то рабочие программы, статьи, публикации различные и так далее. То есть без наличия электронного ресурса документы приниматься не будут. И, конечно, мы на территории проводим только те обязательные мероприятия, без которых педагог не может участвовать уже в региональном этапе. Этим обязательным мероприятием является участие в комплексном анализе текста и открытое занятие. Мы будем оказывать помощь, будем привлекать специалистов с тем, чтобы учитель сумел организовать и провести занятия.
Открытая студия на радио и свежем телевидении. Хоспис в Железногорске. Возможно ли его создание? Велика ли необходимость появления в городе специализированного медицинского учреждения? Когда в Железногорске за умирающими больными будет обеспечен достойный уход? Эти острые вопросы мы будем обсуждать в четверг, 30 января, в открытой студии. Наш гость – директор некоммерческой организации «Железногорский хоспис» Виктор Стародубцев. Смотрите программу в прямом эфире на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и 23:30. По информации ОМВД, в минувшие выходные оперуполномоченный уголовного розыска задержали молодого человека, который подозревался в нескольких уличных грабежах. Жертвами злоумышленника стали две местные жительницы пенсионного возраста. 82-летняя женщина, у которой незнакомец 22 января отобрал сумку на лесной тропинке за ДЮСШ номер 1. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее несудимый, 21-летний железногорец. Как оказалось, в этот же день он пытался ограбить 74-летнюю жительницу города, которая шла из магазина «Аллея» по лесной тропинке. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Молодой человек своей вины не отрицает. Новорожденную пони увидят посетители зоосада 1 февраля. Выход в свет состоится в 11 часов, сразу после открытия зоосада. В этот день мама пони вместе со своей малышкой выйдет из конюшни, и они займут свое место на экспозиции в зимнем помещении для животных. А пока идет голосование по выбору имени новорожденной. После сюжета в СМИ о маленькой пони на работников зоосада обрушился шквал звонков с предложениями. Имя лошадки будет объявлено 1 февраля. В этот же день в зоосаде пройдет акция «Счастливый билетик». Желающие смогут принять участие в викторине для знатоков лошадей. Спорт – альтернатива пагубным привычкам. Железногорский лицей номер 102 имени академика Решетнева занял первое место в 10-й всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», которая прошла в Красноярском крае. В ходе проведения акции детей и подростков призывали к систематическим занятиям спортом и физической культурой, а также ориентировали на здоровый образ жизни. Участниками мероприятия стали свыше 217 тысяч школьников из 54 муниципальных образований края, в том числе из Железногорска. В региональный оргкомитет поступило свыше 600 творческих работ – плакаты, рисунки, буклеты, видеоролики, стихотворения и рефераты. Победили наши лицеисты. Лучшие работы уже направлены в оргкомитет всероссийской акции. Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы вернемся в студию после рекламы.
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинянидзе представляет уникальный вокальный поединок звезд мировой оперы. Дуэль теноров и басов. 12 февраля. Красноярск. Музыкальный театр. 13 февраля. Дворец культуры. Железногорск.
Для лиц старше 6 лет.
Уважаемые садоводы! Приглашаем вас посетить магазин «Мир садовода». Для вас к новому сезону. Большой ассортимент семян, почва-грунты, удобрения, средства защиты растений. Широкий выбор новых эффективных удобрений. Магазин находится по проспекту Курчатова, 51, торговый дом «Европа», здание бывшего СМУ-2, вход между Эльдорадо и Совкомбанком, второй этаж, офис 203. Магазин работает с 10 до 19, в субботу с 10 до 15, в воскресенье – выходной. Звоните 74 18 87. Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» проводит акцию «Подключи интернет и получи телевидение в подарок». Акция от МПГТС – это 2 месяца просмотра свежего телевидения без абонентской платы. Акция действует для физических лиц, которые по состоянию на 1 декабря 2013 года не являлись абонентами ГТС. Подробности проведения акции у операторов МПГТС на Мира 25 или по телефону 76 50 00. Включайся и получай подарки.
Продолжаем программу. Куда исчезло радио России из дальнего эфира? Сегодня это один из самых актуальных вопросов для радиолюбителей всего Красноярского края. Для тех, кто привык ловить радиостанцию на длинных, коротких и средних волнах. Мы попытались разобраться в этой ситуации. 9 января ВГТРК прекратило вещание «Радио России» на длинных, коротких и средних волнах в Красноярском крае. Сегодня федеральную государственную радиостанцию, она вещает из Москвы с 1990 года, можно поймать лишь на УКВ-66-44. Если до Нового года потенциальными радиослушателями были 2 миллиона 865 тысяч жителей Красноярского края, то сейчас о количестве предполагаемой аудитории можно только догадываться. Для радиолюбителей эта новость стала неприятным сюрпризом к Новому году. Некоторые из них привыкли ловить «Радио России» в саду, на рыбалке, в путешествии. Для этого использовались длинные волны. Главное их достоинство в широкой зоне покрытия и возможность преодолевать препятствия и дальние расстояния. Одна из основных причин отказа от вещания, судя по всему, экономическая. Как показали социологические исследования, длинные волны мало востребованы пользователями, а затраты на них велики. Поэтому один радиослушатель «Радио России» в длинных волнах обходится непомерно дорого. Вот что рассказал директор государственной телевизионной и радиовещательной компании «Красноярск» Василий Нелюбин, к которому мы обратились за комментариями.
Были отключены передатчики под длинных волн, коротких волн и средневолнового диапазона, которые вещали на территории Красноярского края. Это произошло по всей территории Российской Федерации. Было принято решение не развивать больше длинные, средние, короткие волны в России, а сконцентрироваться на развитии вещания в FM-диапазоне и также освоение там цифровых новых современных технологий. Я-то считаю, что, конечно, много-много лет существовало это вещание, и действительно, я сам слушал где-нибудь там на рыбалке в Ивинке или на Таймыре Радио России на длинных волнах. Но вот технический прогресс, как мне объясняют, наверное, специалисты, может быть, виднее, они считают, что это не перспективный вид развития радио, если говорить о конечном потребителе.
Как рассказал Василий Нелюбин, образовавшуюся брешь в вещании должны восполнить уже в этом году. В марте Радио России начнет вещать в FM-диапазоне в Красноярске. Впоследствии волны радиостанции достигнут всех уголков края.
Уже в первом квартале 2014 года Радио России, помимо вещания в проводах, начнет вещать еще и в FM-диапазоне. В течение 2014 и 2015 годов на всей территории края будет восстановлено или создано вновь вещание Радио России с региональными врезками программ «Вести Красноярск», то, что делают краевое наше радио, в FM-диапазоне по всей территории Красноярского края.
Уже сегодня большая часть слушателей предпочитает диапазон FM, а также кабельное, спутниковое, проводное и интернет-радио. На данный момент Радио России можно поймать не только на УКВ, но и в проводном и цифровом вещании.
Дело в том, что там, где появилось цифровое телевидение, пока могут принимать цифровой сигнал по оценкам связистам 1 миллион 200 тысяч человек. Это жители города Красноярска, Емельяновского района, частично Березовского района, часть жителей Дивногорска и города Железногорска. Те, кто купил новые телевизоры, которые сами настраиваются уже с встроенными тюнерами, или те, кто покупал цифровые приставки, они могут смотреть сегодня 20 телевизионных каналов, это первый мультиплекс и второй, там в каждом мультиплексе по 10 каналов. И они могут принимать три радиостанции. Это Радио России, Радио Маяк и Радио Вести ФМ. Ну вот все-таки тем, кто привык слушать на радиоприемниках, сейчас будет развиваться довольно активно FM-диапазон, где раньше Радио России не было.
Радио России – это единственная в стране на сегодня федеральная радиостанция общего формата, производящая все виды радиопрограмм – информационные, общественно-политические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные, детские программы. Мы решили спросить у железногорцев, как они относятся к исчезновению радиостанции с привычных радиоволн.
Василий Николаевич, я как-то спокойно, потому что я его не слушал. Но по-крупному оно, конечно, должно быть. Мы, если в сад приезжаем, мы там работаем. А поскольку у нас электричества там нет, то радиоприемник не включаем.
Наговицына Лидия Брониславовна. И на самом деле мы крайне редко слушаем радио, поэтому, наверное, ваш вопрос для нас не так актуален, как хотелось бы. Чем больше люди знают, тем более доступны источники информации, тем лучше для нас же. Поэтому, конечно, надо. Безусловно, надо.
Нашу даровитую железногорскую молодежь знает весь мир. Спортсмены, художники, стихотворцы, певцы. Всех и не перечислишь. Редакция радио представляет новый проект «Талантливая молодежь Железногорска». Мы будем рассказывать радиослушателям о тех, кто в юном возрасте добился больших успехов и результатов каждой в своей области. Талант он и в Финляндии талант. Известная железногорская пловчиха и полиатлонистка Алиса Пономарева несколько лет назад уехала в страну Суоми. На днях она вернулась в Железногорск погостить у родителей. А наш корреспондент Наталья Серпунина воспользовалась таким уникальным случаем и встретилась со спортсменкой, чтобы представить железногорский талант вам, уважаемые радиослушатели.
Алиса Пономарева не просто очень способная девушка. Алиса – настоящий талант. В свои 22 года она добилась больших спортивных результатов. Судите сами. Мастер спорта по плаванию и полиатлону, многократная победительница городских и российских чемпионатов по плаванию, призер первенства России по летнему полиатлону, бронза на первенстве мира в этом же виде спорта и к тому же двукратная обладательница стипендии главы ЗАТО. В арсенале Алисы столько наград, что они не помещаются в две большие коробки. А вот любовь к спорту и, в частности, к плаванию девушке привела ее мама Татьяна Николаевна. Она старший тренер ДЮСШ «Юность». Именно ей Алиса и благодарна за все свои громкие победы.
Я не представляю жизнь без спорта. Благодаря ей, да, за это, конечно, огромное спасибо, потому что я бы не знаю, честно, чем бы занималась, так бы просто бить баклушу дома, это не по мне.
Выпускница 91-й гимназии Алиса Пономарева уехала в страну Суоми 4 года назад. Тогда ей было 18 лет. Сейчас она живет в небольшом компактном городке Васса, очень похожем на Железногорск. Это место ей очень нравится, а главное – отношение финнов к русским. Все толерантны и дружелюбны. В Финляндии Алиса не перестает упорно тренироваться и успешно выступает на соревнованиях по плаванию.
11 раз в неделю, получается, у нас воскресенье выходной, вторник, четверг, пятница, суббота по 2. В свободное время, если появляется, то можно поиграть в футбол, побегать, походить на фитнес.
Выступала там где-нибудь на соревнованиях?
Да, я выступала на чемпионатах в Финляндии, на кубках, потом на таких, на местных соревнованиях. Что-то похоже, как чемпионат Красноярского края. Но лучшее у меня было это 4-е место на чемпионате Финляндии. И там буквально проиграла сотые. Чуть-чуть разошлись на финиш. Да. Ну, как бы результат был хороший, даже лучше, чем здесь плавала. В общем, я была очень довольна.
Алиса буквально успевает все. Кроме профессиональных занятий плаванием, она получила образование по специальности офис-менеджер. А сейчас спортсменка учится в колледже. Уже через полгода будет дипломированным поваром. Пока Алиса совмещает учебу с работой. Она продавец в большом супермаркете. Но эта должность ничуть ее не смущает, даже наоборот. Девушка гордится тем, что может обеспечить себя сама. На первый взгляд, жизнь, как говорят, в шоколаде. Однако сначала Алисе пришлось несладко. Возникли проблемы с языком. Первый месяц в университете она просто смотрела на преподавателя, не понимая ни слова. Потом пошла на специальные курсы, обложилась книгами и начала самостоятельно учить язык. А что было делать? Говорить по-фински все равно нужно.
Сложновато он дался и до сих пор дается, потому что язык вообще не похож ни на какой. Я приехала в Финляндию, знаю только спасибо и пожалуйста, привет. Мы начали учить по ходу, потом тот же самый бассейн помог. Поначалу тренер переводил с английского на финский, потом сказал, не, давай учи, хватит. И все, и как бы через год, через полтора я так более-менее начала говорить. Понимать понимала, так, а говорить все равно был какой-то барьер. Сейчас, да, уже лучше, намного, ничего не спорю, и общение. И то, что и группа, спортсмены финские, и молодой человек фин. То есть общение всегда идет на финском.
В Железногорске Алиса редкий гость. Приезжает навестить маму и бабушку. И не потому, что не скучает, а просто потому, что ритм жизни не позволяет это делать чаще. Финляндия слишком далеко от Сибири. Проще добраться до Европы, чем приехать сюда, говорит Алиса. Но девушка по-прежнему горячо любит свою малую родину и 91-ю гимназию. Ведь именно отличное школьное образование и открыло Алисе Пономаревой двери в невероятно интересную взрослую жизнь. В любви своей школе Алиса призналась на финском языке.
Я очень горда, я очень рада, что я закончила 91-ю гимназию. И сейчас я приехала домой повидать родителей и сходить на праздник, вечер встреч выпускников.
Как помочь ребенку обрести себя, почувствовать в себе уверенность и, не боясь быть непонятым или смешным, проявлять свои способности? Как прорваться через преграду из комплексов и неуверенности и дать понять ребенку, подростку, что он – личность? Порой такой ком проблем и задач не в силах решить родители, и отношения в семье портятся. И тогда лучше довериться специалисту в этой области – психологу. В школе номер 93 имени Царевского, поселка Первомайский, такую работу с учениками ведет Лариса Макарова. Она поделилась своим интереснейшим опытом работы лечения детских душ. Тему продолжит Татьяна Зимина.
Калейдоскоп творчества. Так назвала свои занятия психолог Лариса Макарова. Ее встречи со школьниками – нескучный разговор на тему «Что тебя беспокоит?». Это полет фантазии, неограниченный источник положительной энергии. Ученики 93-й школы, а это ребята разных возрастов от начальной школы до выпускников, через творчество познают себя. Лепка из теста, квиллинг, икебана, рисование несуществующих животных, способов заменить душевные проблемы ребенка на позитивные эмоции – множество. раскрывает секрет психолог школы номер 93 имени Царевского Лариса Макарова.
Сейчас очень много направлений, много методов, которые можно использовать. И цветотерапия, и музыкотерапия, и арт-терапия. И ребенок, видя продукт творчества, он может оценить себя, оценить, что я могу, что у меня получаются такие вещи какие-то индивидуальные, какие-то гениальные. За счет этого, конечно, и выравнивается самооценка, и самопринятие ребенка. Это один из важных моментов, чтобы ребенок поверил сам в себя, что я могу. И получил положительное подкрепление взрослого, что ты действительно можешь, умеешь.
Повышать самооценку маленького человека крайне важно, иначе начинающиеся комплексы могут перерасти в серьезные психологические проблемы. Определить школьника, который нуждается в особом внимании, несложно, делится профессиональными наблюдениями Лариса Макарова.
Любой взрослый человек, учитель, педагог в групповой деятельности всегда может отметить, да, ребенок, который либо уходит от деятельности, либо где-то замыкается, закрывается, ему трудно выразить себя. А может быть, наоборот, гиперактивный, ему нужно большее внимание, которое может дать учитель в групповой классной работе. Здесь очень много моментов может быть. Как-то вот естественным все процессом происходит, потому что и родители обращаются, и учителя.
Психология – наука о душе. Тонкая структура детской души не терпит грубого вмешательства. Коррекционно-развивающая работа со школьниками по программе кружковой деятельности «Калейдоскоп творчества» дает свои результаты. Как правило, их видно в конце учебного года. В течение учебного периода идет работа и с родителями. И это одно из самых важных направлений в деятельности школьного психолога. Помочь мамам и папам посмотреть иным взглядом на своего, как им кажется, проблемного сына или дочь.
Ребенок, он ведет себя, он через поведение тебе демонстрирует, что он никому не нужный, и внимание-то ему как раз никто не уделяет. Поэтому моя задача немножечко наших родителей где-то разбудить, где-то обратить, где-то направить к детям.
Общение со старшеклассниками требует абсолютно другого подхода. Это не малыши, которые с удовольствием лепят из теста, рисуют на конкурсы работы и получают от этого массу удовольствий. С подростками буквально балансируешь, как эквилибрист на канате, признается психолог. Неверное движение, и можно потерять доверие. Лариса Николаевна помогает ребятам через специальные тесты определить их профпригодность. Они выплескивают свои фантазии в замысловатых рисунках, ведут дневники своих идей и мирающих. Ощущения, оценивают в них себя и своих одноклассников. Такие тетрадки – это почти труды юных философов и писателей-фантастов. Сами ребята говорят, что занятия с психологом помогают им узнавать самих себя с неожиданных сторон.
Андрей Васильев, 9 А. Когда мы пришли на психологию, нам сказали, что мы сможем ответить на вопрос «Кто я?» и «Чего я хочу?». На уроках психологии мы можем узнать больше свою личность, как можно общаться со сверстниками, с помощью еще тестов мы узнали, какой у нас характер и какую работу нам больше подходит. Общение с людьми или директор какой-нибудь. Мне подходит больше творческая работа и общение с людьми.
Ира Брюханова. На одном из уроков узнать свою самооценку. Сначала мы сами писали, как мы себя оцениваем в разных ситуациях. Потом про нашу оценку писали другие. И потом мы смотрели две работы, и вот это вот было удивительно. Большая разница в том, что как на тебя смотрят другие, как ты сам себя оцениваешь.
Взаимопонимание между психологом и подопечным Лариса Макарова называет «резонанс душ». Если он появился, значит, то зернышко добра, которое посеяно, даст свои плоды.
Чтобы каждый ребенок и каждый взрослый, с которым мы встречаемся, получил какой-то положительный опыт общения прежде всего с самим собой, чтобы он открыл ресурс в себе самом. И когда случается вот этот резонанс наших душ, ребенок или взрослый получает этот опыт такого, может быть, озарения, может быть, открытия чего-то нового в себе, в своих состояниях, в своих вот каких-то творческих продуктах. Вот это самое главное для меня.
Морозы наступили, но тем не менее все повально начали болеть. Почему? Живем в Сибири, к холодам должны быть привычны. Оказывается, недостаточно просто родиться и жить в условиях резко континентального климата. Нужно постоянно тренировать свой организм. И желательно начинать это с самого детства. Об основных секретах правильного закаливания детей и взрослых Катерине Добрели рассказала врач-педиатр отделения оказания медицинской помощи в детских дошкольных учреждениях Ольга Вилкова.
Воздушные ванны – один из наиболее мягких способов закаливания. Их применяют, сняв одежду на открытом воздухе, в тени или в помещении, куда поступает свежий воздух. Лучше ванны следует сочетать с движениями, такими как физические упражнения, гимнастика, ходьба, игры. Начинать надо в тихую погоду. Первая воздушная ванна длится всего 5-10 минут. Со временем вы доводите ее до нескольких часов. Зимой воздушная ванна принимают в комнате, открыв форточку. Воздушные ванны возбуждают аппарат теплорегуляции, положительно влияют на всю деятельность кожи, на такие системы, как сердечно-сосудистую, дыхательные, органы пищеварения и благоприятно воздействуют на психику человека. Прогулки в любую погоду должны стать частью режима дня каждого человека.
Ольга Владимировна, я слышала, что еще существует способ закаливания солнцем. Вот расскажите, как солнечные лучи влияют на наш организм?
Они вызывают фотохимические реакции, изменяющие белковый, минеральный, газовый обмен, обуславливают физико-химическое изменение крови, вызывают интенсивное сгорание жира, усиливают обмен веществ. Прием солнечных ванн положительно сказывается на настроении и работоспособности человека. Надо, конечно, не забывать, что только разумное пользование солнцем дает положительный эффект. Если находитесь на солнце несколько часов, то это ведет к перегреванию всего организма, что приводит к солнечному удару. Но лучшее время принятия солнечных ванн – 8 часов утра до 11:30. Время первого сеанса – 4 минуты, по 1 минуте на каждую сторону тела. Затем продолжительность сеанса ежедневно увеличивается на 2 минуты, доводя до 30-40 минут. При этом каждые 5 дней необходимо делать перерыв. Здоровый человек может загорать до 2 часов в день.
Давайте поговорим о принципах закаливания водой.
Это самое сильное средство укрепления здоровья. Первый, самый легкий доступный способ – это обтирание. Начинают обычно с шеи, рук и со временем переходят на верхнюю половину туловища. Обтирают мокрым полотенцем или рукой. Растирают по ходу кровеносных сосудов. От кисти руки до плеча, от стопы до бедра. Живот и спину растирают круговыми движениями справа налево. Температура воды должна быть выше 30 градусов. Температура воздуха не ниже 20. И в дальнейшем температура воды понижает на 1 градус и доводит до температуры водопроводной воды. Но если во время процедуры появляется озноб, вам необходимо прекратить закаливание и хорошо растереть тело.
Кроме обтирания, я так понимаю, существует еще и обливание.
Обливание водой рекомендуется начинать через месяц после обтирания. Обливается из ведра или кувшина. Продолжительность обливания не более 1 минуты. Но температура также по принципу от 30 градусов с последующим снижением до 20-15 градусов. Но летом можно купаться в открытых водоемах, бассейнах. Лучшее время – 8 часов утра и 6 часов вечера. Начинать купание также нужно с 1-2 минут, довести до 15 и более. Погружаться в воду надо сразу. И во время купания надо всегда быть в движении. И еще один совет. Проверьте состояние своего организма у врача. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, врач подскажет индивидуальную тактику закаливания.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.